А теперь речь о здоровье. В нашей республике дан старт серии еженедельных прямых трансляций в прямом эфире Instagram по теме вакцинации с участием приглашенных экспертов. Первый прямой эфир состоялся во вторник. Его темой стала «Вакцинация – спасение от тяжелого течения COVID-19. Почему прививка важна для людей с хроническими заболеваниями?» Вице-премьер Республики Татарстан Лейла Фазлиева и главный терапевт Министерства здравоохранения Республики Диана Абдулганиева обсудили вакцинацию от COVID-19, ответили на актуальные вопросы татарстанцев.
Диана Ильдаровна, с первого дня на боевой линии, на линии огня, работает вместе с коллегами. И, конечно, Диана Ильдаровна, наш прошлый совместный круглый стол, он как раз имел в том числе вопросы от наших слушателей, от наших зрителей, именно в связи с тем, какие категории граждан находятся в группе риска, какие переносят ковид сложнее, в более тяжелой форме, как это сопровождается. И этот вопрос, несмотря на то, что много об этом уже сказано, но наши коллеги, наши друзья, наши слушатели, наши зрители хотели бы еще раз вот именно этот вопрос услышать от вас. Диана Ильдаровна, вам слово.
Конечно, вопрос инфекции COVID-19 остается актуальным, и, наверное, весь 2021 год мы будем жить вместе с инфекцией COVID-19, но сейчас уже с полным пониманием того, что каждый из нас может предотвратить не только инфицирование себя и своих членов семьи, но и в целом остановить пандемию. Работая с апреля прошлого года с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, с разной степенью тяжести, начиная от амбулаторного введения, с легкой формой, заканчивая пациентами, находящимися на стационарном лечении и находящихся в условиях реанимационных отделений наших временных инфекционных госпиталей, сформировался определенный перечень заболеваний, при которых новая коронавирусная инфекция течет тяжелее. И если сначала мы смотрели на эти факторы риска тяжелого течения новой коронавирусной инфекции больше с теоретических позиций, когда был март, и мы готовились к предстоящей пандемии, то сейчас каждый из этих факторов риска, он действительно прожит десятками и сотнями пациентов, которые переболели ковидом. Первое – это пожилой возраст. Если пациент старше или человек не имеет каких-то хронических заболеваний, но старше 65 лет, течение новой коронавирусной инфекции может не ограничиваться поражением верхних отделов, то есть просто COVID-ОРВИ, как мы называем эту стадию, а перейти в более тяжелое поражение организма человека, сопровождающееся развитием вирусной пневмонии. То есть первый – это возраст. И не зря все ограничительные мероприятия, через которые мы прошли весной и которые частично, да, у нас были возобновлены осенью, они первые начинались – это возрастные люди. Второе – это сердечно-сосудистые заболевания. Перечень сердечно-сосудистых заболеваний очень большой. Мне бы хотелось привлечь внимание. Первое – это ишемическая болезнь сердца. Люди, у которых есть ИБС, которые, возможно, перенесли инфаркт миокарда, потому что это тоже одна из стадий ишемической болезни сердца. Второе – артериальная гипертензия, когда у человека есть повышенное давление крови, и он принимает лекарственные препараты. Третье – это пациенты, перенесшие инсульт или инфаркт мозга, да, которые пролежали в стационаре и выписались. Почему именно эти три категории пациентов? Потому что было показано, что при ишемической болезни сердца, при гипертонической болезни, при атеросклерозе, который приводит к инсульту, проникновение вируса в организм человека происходит гораздо быстрее. Есть определенные белки в нашем организме, у которых у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями продуцируется в большом количестве, и вирус легко проваливается в клетки организма человека. Третья группа пациентов, которые переносят тяжело новую коронавирусную инфекцию, это люди с избытком массы тела или ожирением. Вот здесь возраст уже не имеет значения. Избыток массы тела или ожирение у 30, у 40, у 50-летних – это фактор риска развития тяжелой новой коронавирусной инфекции, сопровождающейся поражением легких. Далее мы говорим о пациентах с хроническими легочными заболеваниями, к которым относятся бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких. потому что эти два заболевания, они меняют структуру легких. И когда сверх садится новая коронавирусная инфекция, то мы понимаем, что легкие уже условно скомпрометированы, условно нездоровые, и развитие тяжелого поражения легких новой коронавирусной инфекции может происходить чаще. Дальше мы говорим о следующих категориях пациентов. Это пациенты, страдающие злокачественными новообразованиями. Или, другим словом, пациенты, у которых имеется рак. Потому что люди, у которых есть злокачественное новообразование, они всегда получают лечение, которое сдерживает опухолевый рост или сдерживает развитие метастазов, или профилактику метастазов. И эти пациенты, даже если они перенесли оперативное лечение 3-4-5 лет тому назад, находятся, да, на диспансерном наблюдении, получают один или два поддерживающих препарата, все равно должны к себе относиться очень внимательно. Если пациенты получают регулярную химиотерапию или иммунотерапию по поводу активного опухолевого процесса, то, безусловно, эти пациенты тоже должны соблюдать и социальную дистанцию, и перчаточно-масочный режим, и стараться все-таки не посещать людные места с большим скоплением людей. Дальше группа особая, которую мы выделяем, это пациенты, перенесшие трансплантацию органов. И в нашей республике трансплантация почек уже проводится 20 лет. У нас накопилось несколько сотен пациентов, перенесших трансплантацию почки. Сейчас у нас формируется очень большой пул пациентов, перенесших трансплантацию печени и трансплантацию сердца. Это не единичные случаи, это десятки, и уже скоро мы будем говорить о сотнях. И эти люди тоже должны очень внимательно относиться к своему здоровью, потому что они хорошо знают, что они каждый день получают препараты для того, чтобы пересаженные органы функционировали и были здоровыми в их организме. И еще последняя группа пациентов – это пациенты с сахарным диабетом. Здесь тоже не важно, диабет первого типа или второго. Возраст пациента не имеет значения. Молодой, может быть, да, потому что диабет первого типа – это диабет молодых. Может быть, уже вторая половина жизни, но сам по себе диабет. Вот наличие поражения поджелудочной железы и наличие инсулинорезистентности вызывает бурное размножение вируса в организме человека и утяжеляет течение новой коронавирусной инфекции. Поэтому эти пациенты тоже находятся в группе риска.
Диана Ильдаровна, спасибо огромное за первый ответ на первый вопрос. Вы абсолютно точно уже проговорили несколько рекомендаций, которые звучат очень часто для пациентов, которые имеют перечисленные вами заболевания, хронические заболевания. Все мы дети своих родителей, все мы внуки своих бабушек и дедушек. И, конечно, нас всех беспокоит, прежде всего, наверное, то, как они сегодня переживут, перенесут этот период, очень сложный период заболевания и развития коронавирусной инфекции, распространения коронавирусной инфекции. И один из внуков в рамках нашего прямого эфира как раз задает вопрос: а как убедить бабушку в необходимости вакцинации? То есть вот вы не произносили пока ни слова о вакцинации, но при этом вот один из внуков задает нам такой вопрос: а как убедить в необходимости вакцинации бабушку? Какие найти особые слова для нее?
Вот мне кажется, нам очень повезло. Мы сейчас живем в феврале 2021 года, и если мы мысленно вернемся в февраль 2020 года, у нас кроме ограничений, да, и перспектив, что мы научимся лечить, впереди путей было очень мало. Сейчас у нас открылась очень хорошая дорога. Пожилые люди устали сидеть дома. Впереди летний период, да, закончится учеба у детей. Все захотят общаться с внуками, потому что, ну, человек не может год находиться в изоляции. Конечно, может, если семья настаивает, но это очень тяжело пожилым людям, поверьте. У меня тоже есть мама, и у меня тоже есть у мужа отец и мать, им уже далеко за 70 лет. И эти ограничения, они складываются, несмотря на то, что все там FaceTime, WhatsApp общаются. Поэтому появился шанс. И это абсолютно реальный шанс – провакцинировать пожилых. Вы знаете, что вот сегодня у нас буквально только достаточно много идет таких очень научных, глубоких обсуждений. Израиль вообще привил 60% всего населения. 66% населения Израиль привил. И теперь это мировой в скобках эксперимент. Мы все будем смотреть, как новая коронавирусная инфекция будет себя сейчас вести в Израиле. Это тиражировано во всех научных мировых сообществах. И там никто абсолютно ни от чего не отказывался. Убедить как? Во-первых, уважаемые коллеги, жизнь уже показывает. Вакцинация ведь идет уже начиная с сентября-октября месяца, потому что в сентябре наших коллег-врачей в Москве, которые пошли во вторую волну в зону, их не допускали в зону, пока они не привьются спутником ВИ. Это мы знаем, потому что мы все общаемся в профессиональном сообществе. И тогда мы уже стали получать первую информацию о первой дозе вакцины спутника ВИ, как наши коллеги нашего возраста переводят вторую, и уровни антител. И к ноябрьским праздникам мы уже поняли, что переносится очень хорошо, уровень антител высокий, эти люди работают в красной зоне, и по сей день никто из них не заболел. Это очень мощный аргумент. Второй момент. С увеличением количества вакцинированных в наших столицах, в Москве и в Санкт-Петербурге, мы тоже стали обмениваться мнениями, и оказалось, что пожилые пациенты гораздо легче переносят вакцину в плане вот этих гриппоподобных реакций. Конечно, гриппоподобные реакции, мы их ожидаем, даже на вакцину от гриппа они бывают, да, первые сутки повышения температуры. И их не надо бояться. Они конечат 2-3 дня максимум. Обычно это первые сутки после введения вакцины, боль в плече, может быть подъем температуры, может не быть подъема температуры. И оказалось, что лица старше 70 лет практически без выраженной, как мы говорим, да, реакции на иммунизацию проходят вакцинацию. И они формируют хороший иммунный ответ, хороший уровень антител. Поэтому, наверное, два аргумента, уважаемый вот внук своей бабушки. Первое, что ну, летом уже надо общаться обязательно на майские праздники с семьей. И сейчас очень хорошее время, когда у нас идет спад регистрации новых случаев коронавирусной инфекции, а мы работаем в уникальной ситуации, да, потому что мы начали вакцинацию в период продолжающейся пандемии. То есть сейчас очень хорошее время для того, чтобы начать и посоветовать вашей бабушке пройти вакцинацию. И второе, вот совершенно не лукавя, вы можете сказать, да, что пожилые переносят спутник ВИ гораздо легче, чем зрелый возраст, да, от 25 до 55-60 лет. А уровень формирования иммунитета, то, что мы хотим в итоге вакцинации, такой же, как у людей зрелого возраста.
Диана Ильдаровна, вот чтобы от темы вакцинации перейти к той теме, которую мы связывали с заболеваниями болезни системы кровообращения, сердца и вот те группы пациентов и те группы людей, которые вы перечисляли, наверное, еще один вопрос, который, наверное, я от имени всех зрителей, от имени всех наших коллег задала бы. Это вопрос, который связан с тем, кому точно нельзя делать прививку? Вот есть такая категория, мы о ней можем проговорить, и что это за категория нас, граждан, жителей республики или Российской Федерации?
Да, первая вакцина не проводится у детей, то есть только у лиц старше 18 лет. Мои дети тоже задают мне вопрос, я говорю, нет, вам еще нет 18 лет. Дальше противопоказания. И они четко очерчены сегодня во всех методических документах, по которым мы работаем и которые были выкристаллизованы в ходе исследований, да, начиная с лета прошлого года. Это если есть гиперчувствительность к компоненту вакцины. Как мы об этом узнаем? Мы это никак не узнаем, пока не сделаем саму вакцину, да, потому что никто из нас до этого новой коронавирусной инфекции не прививался. А вот если будет гиперчувствительность после первой инъекции, значит, что вторую вы делать просто не будете. Дальше, если человек имеет тяжелый аллергологический анамнез, есть группа больных, у которых на антибиотики, практически на все, развиваются тяжелые аллергические реакции. Эти пациенты, как правило, они находятся под наблюдением аллерголога и знают, да, что любое введение антибактериальных препаратов, либо была анафилактическая реакция на введение вакцин где-то в прошлом, как мы говорим в анамнезе. Вот это противопоказание. Дальше, если у человека сейчас есть острая респираторная вирусная инфекция, есть проявление, да, со стороны верхних дыхательных путей, есть повышение температуры, идти вакцинироваться нельзя. Надо выздороветь, пройдет 2 недели, и после этого можно будет провакцинироваться. Следующее – это женщины, которые являются беременными. В настоящее время в Российской Федерации они не вакцинируются, беременные женщины. Это тоже противопоказание. Еще противопоказания, ну, мы уже его обсудили, если на первую дозу человек дал аллергическую реакцию, то вторая доза ему не вводится. Вот это называется противопоказание. Дальше есть второй блок, когда мы говорим, что это не противопоказание, но применяется с осторожностью. И вот в этот блок входит, как правило, мы говорим на медицинском языке, декомпенсация заболеваний хронических. То есть у человека сахарный диабет, а сахара не, там, не 5-6 в норме, а, допустим, 27-30. У него декомпенсация сахарного диабета. Диабет надо скомпенсировать, вывести, да, на более-менее состояние здоровья и после этого поднять вопрос вакцинации. Если у человека гипертонический криз, да, высокое давление, и не может человек в течение недели-двух скомпенсировать, это тоже условное противопоказание. Ну, естественно, да, если произошло, как мы говорим, сосудистая катастрофа, инсульт, инфаркт, здесь тоже надо реабилитироваться и после этого поднять вопрос о прививке. Вот тяжелая декомпенсация заболеваний общих, неинфекционных, это является относительным противопоказанием. Третий большой блок, который очень активно сейчас обсуждается, это пациенты со злокачественными новообразованиями и пациенты с аутоиммунными заболеваниями. К чему мы потихоньку приходим? Что пациенты со злокачественными новообразованиями пока применяем с осторожностью. Что это значит? Ну, риск. Мы до конца не знаем, да, как поведет себя иммунная система пациента, находящегося на лечении опухоли, как его поведет в ответ на вакцину. Но наши зарубежные коллеги говорят, что в период устойчивой ремиссии онкологического процесса вакцинация возможна. Весь мир ведь задает себе эти вопросы, не только в нашей стране. И вот второе, близкое к онкологии, это аутоиммунные заболевания, допустим, ревматоидный артрит, идиопатический легочный фиброз. Это редкие заболевания, но они встречаются. Системная красная волчанка, болезни Крона. Вот там тоже с осторожностью. В обострении нельзя, когда человек находится в ремиссии, там поднимать вопрос о прививке можно.
Да, вот как раз вы начали перечень конкретных заболеваний, и вот в рамках прямого эфира опять-таки задают вопрос такой конкретный. Страдаю варикозным расширением вен, имею ли возможность и могу ли участвовать в вакцинации? Тоже конкретное заболевание, конкретный вопрос. Или человек вот говорит о том, что страдает мигренями, и вот мигрень является ли в данном случае, ну вот вы частично ответили на этот вопрос, может быть вот конкретизируем, если это варикоз, конечно, и если это мигрень.
Конечно. Варикозное расширение вен нижних конечностей является, к счастью, хроническим достаточно доброкачественным заболеванием, да, есть методы лечения чулки, есть методы лечения препарата, улучшающий тонус венозных сосудов. Если нет острого тромбофлебита, вот это относится к декомпенсации варикозной болезни нижних конечностей, то прививаться нужно. То же самое мигрень. Мигрень, она очень ухудшает качество жизни, но она не влияет на прогноз. То есть люди с мигренью живут столько же, сколько люди без мигрени, и там, в общем-то, когда купируется мигренозная атака, то поднимать вопрос. Просто в мигренозную атаку люди не выходят из дома, они, да, находятся дома, тяжело там. Свет любой, все раздражает. И сильная головная боль. Но сама мигрень, она не является абсолютно противопоказанием. И эти два заболевания, они даже не относятся к спектру тяжелых заболеваний человека, к счастью.
Напомню, в прямом эфире Инстаграм вице-премьер Республики Лейла Фазлиева и главный терапевт Министерства здравоохранения Татарстана Диана Абдулганиева обсудили вакцинацию от COVID-19.